Да, кругом цвели романы женатых академиков, поскольку юные студентки год от года становились все краше и все доступнее, а никаких наказаний не предусматривалось за эти мелкие радости пожилых отцов науки. Новый муж Марины еще долго продержался. Хмуро жил дома и наблюдал располневшую пузатую жену, которая упорно для вящей простоты и удобства ходила дома как турист, то есть в майке и трениках, и совершенно ушла в воспитание ребенка, не глядя на себя в зеркало, на свои телеса. И на мужа, кстати. А что, дом блестит, еда изобретательная, мужик ходит в чистом и глаженном, сын, говорит, с годика, ходить начал рано. Но успех в ведении домашнего хозяйства никого не может удивить. Человек быстро начинает считать, что так и надо. И при малейшем упущении со стороны хозяйки способен занервничать и начинает срываться раз за разом. Тем более, что не муж для Марины было главное дело ее жизни, а сын. Доказательство ее исключительной роли. Сюда же относились и идеальная сияющая квартира, и она сама — вершина домохозяйственного разума. У нее даже двухнедельный запас консервов и воды имелся в чулане на случай атомной войны. Муж приходил с работы злобствуя. Все задевало его чувствительную душу. И гололед, и порядки на дорогах, и дела в институте, и предательство друзей, что Марине казалось изначально понятным. Я же говорила тебе, ты не слушал и дал ему денег. Друзей уже не должно было быть у него, раз есть жена. Короче, эта дорожка завела Марину туда, где стон и скрежет зубовный, где ничто не мило и не нужно. Муж ушел к Марининой соседке, с кем она гуляла в парке. Марина с сыном, та с собачками. К единственной ее местной подруге, собеседнице по телефону, кому все доверчиво рассказывалось, все обиды и горести. Кто ездил к ним на дачу по воскресеньям. И к кому Марина зачастила ходить с сыном после семейных скандалов, изливать душу в слезах, благо та жила недалеко. Посмеялась эта пара над Мариной. Потекли сутки без сна. Потекли кровавые слезы по щекам, ибо Марина расцарапала себе лицо. Вой слышался по всему академическому дому. Марина не сдерживала себя и кричала, как роженица, монотонно визжа. Муж-то ушел недалеко. Как уже говорилось, подруга жила буквально рядом. Была сухопарая, добрая тетка, высотой с хорошее дерево. Так казалось маленькой Марине. На это дерево и взобрался невидимый муж Марины, и там сидел, не издавая ни звука. Кто-то привел психиатра. Какие-то уколы делались. Марина сломалась, заснула, не вставала, ничего не понимала. Затем дозу начали аккуратно снижать. И через полгода Марина пошла работать. Не все же жить на деньги мужа. Он и так потратился на врачей. Больше не давал, только на сына. Сын. Единственная кровиночка. Беленький сынок. Надежда и верная неизменная любовь. 15 он начал капризничать, пошли жалобы из школы, какие-то были драки после уроков, пришлось перевести его в другую школу. Отец уже нормально общался с матерью на этой почве, у дерева детей не возникло. Единственный сын большого ученого ходил дворами в семью отца. Дерево его любило и баловало деньгами. Она стала крупной заводчицей собак породы чихуахуа. Мать сына, Марина, терпела, свыклась, что сын не приходит вечером домой, тихо звонила сама и, удостоверившись, услышав раздраженный ответ бывшего мужа, спала в одиночестве. Пришло время. Ребенка устроили в институт, но он там по какой-то игре случая не прижился. Не стал посещать лекции, не вставал по утрам и не приходил домой по ночам. Похлопотали, сделали ему диагноз, несовместимый со службой в армии. Дальше что? Устроили мальчика в солидную фирму партнеров отцовского института. Он уже стал там директором. Устроили пока что компьютерщиком, сисадмином. Не очень скоро, но выяснилось, что он тут же обокрал, причем хитроумно, свою фирму. Стал сорить деньгами, завел манеру летать в Петербург на выходные с девушками. Через полгода все-таки дело раскрылось. И матери пришлось продать квартиру. купить что-то подешевле. Расплатилась, переехали. Сын отвечал матом на все материнские упреки и справедливые замечания. Требовал денег. Мать работала из последних сил, да и свалилась.
Что происходит с одиноким человеком на его последних минутах, никому не разгадать. Вот одна из таких историй, которая, как ни странно, закончилась смехом. Жила-была женщина, у которой имелся муж. И это он над ней посмеялся после своей смерти. Задолго перед тем обстоятельства были таковы, что данная семья жила не очень дружно, как часто бывает на 10-15 году совместного существования. Муж совершенно явно скучал со своей женой, раздражался, у них бывали даже громкие скандалы. В общем, все как у всех. Хорошая пора, когда они держались друг за друга и совместно противостояли бедам, закончилась. Муж все чаще задерживался на работе, и его гораздо больше интересовали теперь дела друзей и подруг, чем дела собственной семьи. Хотя их дочь еще не выросла, ей было-то всего 12 лет, и ее обижали в школе. Один мальчик специально бил тяжелым ботинком по ногам. Девочка ходила в синяках. Но заставить отца поговорить по-мужски с этим начинающим терминатором было невозможно. Мать сама отнесла жалобу и данные медицинской экспертизы в детскую комнату милиции. В школе надеяться было не на что. Отец этого мальчика, владелец ресторана, давно уже платил директрисе, чтобы та не выгоняла его наглого сына за постоянные драки, двойки и перебранки с учителями. Сам-то он его регулярно порол, по словам мальчугана, который этим явно щеголял перед классом. Впору было забирать девочку из этой хорошей школы. Муж говорил под горячую руку и под градом обвинений со стороны жены. «Пусть борется, противостоит. Мы же не будем всю жизнь объясняться с ее обидчиками». Действительно, девочку пришлось забрать из школы, потому что малый начал бить ее в живот, чтобы не оставалось следов. До его отца, видимо, дошли сведения о медэкспертизе, и он, колотя в очередной раз сынулю, объяснил ему, куда можно, а куда нет. И пошло-поехало. Все вопросы, все проблемы, которые возникали перед бедной женщиной, ей приходилось решать самой. Муж приходил поздно, когда она уже лежала в их общей кровати. Он ужинал в гостиной один, глядя в телевизор. И даже если жена уже засыпала с помощью снотворных, ей приходилось пробуждаться от того, что муж бесцеремонно передвигался по спальне, шуршал, кашлял, искал что-то по ящикам, наконец раздевался, тоже не стесняя себя, и укладывался рядом, сразу же проваливаясь в тяжелый сон с храпом. Просить его не шуметь жена уже не решалась, потому что муж начинал раздражаться и в лучшем случае называл ее террористка. В конце концов, жена переместилась спать в общую комнату, где стоял телевизор. Теперь мужу нельзя было сидеть там со своим ужином, глядя в экран, и он устроил очередную выволочку по этому поводу, крича: «Ты террор тут не устраивай!» Вскоре он забрал телевизор к себе в спальню. Это уже был как бы раздел имущества. Получалось, что сосуществовали недружественные соседи, почему-то ведущие общее хозяйство. То есть хозяйство вела жена. Она покупала продукты, готовила, стирала, гладила, убиралась, мыла посуду. Ну, все как всегда. Муж, так было с некоторых пор заведено, денег на хозяйство не давал. Это началось 1,5 года назад, когда у него на работе задержали зарплату. Причем дальше не платили еще хороших 1,5 года. Но тогда муж с женой еще жили мирно, дружно. Они вместе ходили по субботам на рынок, и муж тащил тяжелые сумки. Жена в связи с этим форс-мажором, то есть нехваткой денег, взяла дополнительную работу. Сидела вечерами над бумагами у компьютера, она была финансовым работником, чтобы заработать недостающее. Однако с тех пор муж больше уже не давал ей денег. И когда ему начали платить, жена так и не узнала, а спрашивать постеснялась. Вот с этого времени, начиная, все и пошло у них в кривь и в кось.
Жила-была одна принцесса. По-местному ее как-то иначе называли, но сути дела это не меняет. Причем принцесса была очень хорошенькая, а данное качество есть большая редкость в королевских семействах, где у наследников, если что, и идет в рост, так это челюсти и носы, а остальное — лобик, глазенки, там бровки — остается аристократически маленького размера. И эти параметры передаются мало того, что из рода в род, но и из страны в страну, поскольку все короли так или иначе становятся родственниками. А на ком же еще им жениться? Узок круг этих аристократов, страшно далеки они от народа. И слава богу, а то такое начнется, что мало не покажется. Об этом в нашей сказке и пойдет речь. Короче, жила-была принцесса. Повторяем, очень хорошенькая, длинноногая, как высоковольтная мачта, тихая, как цветочек, скромная, как белый гриб. Все понятно? Для непосвященных объясняем, что именно такие идеальные девушки, сдержанно, но очень дорого одетые, волосок к волоску причесанные и обутые, как первоклассницы, именно они остаются в одиночестве. Женихи их стесняются и даже опасаются. Существа мужского пола, те обычные, то есть грубые, неотесанные и выпивающие, с животами и стрижками под ноль, которые отличаются тем, что утром не могут найти второй чистый носок, они никогда даже и не надеются заинтересовать такую идеальную девушку. И ухаживать за ней не будут они. Эти самцы, они вроде лягушек, высовывают язык на все, что само в глаза кидается, на все так называемое «крутое», то есть яркое и блестящее. А те существа мужского пола, которые хороши собой, правильно одеты и посещают фитнес-клубы, они ведь сами, если говорить прямо, похожи на цветы. Или на голых хохлатых собачек, или на котов-экзотов, в крайнем случае на рыбок-пираний. И они сами нуждаются, чтобы за ними правильно ухаживали. Разве что, как говорят в народе, им придет край, то есть они полюбят. Стало быть, на 30-м году жизни, закончив две аспирантуры, по классу композиции и теории музыки это раз, и по искусствоведению два, и поступив на факультет этнографии, наша принцесса тяжело задумалась над своей женской судьбой. В наличии, если говорить о неженатых кандидатурах, было несколько принцев в Европе, 150 примерно 7 сыновей шейхов и 3 сына разных русских миллионеров со знанием английского в объеме средней школы. А также имелся ближайший сосед, сынок одного мусульманина, чье состояние было несметным, так как исчислялось в гривнах. С этим парнишкой принцесса часто встречалась на скверике, закрытом для посторонних, где выгуливала своего королевского шпица. Но пока что познакомились только их собаки, что не мешало парню болтать с принцессой, хотя она ограничивалась в ответ лишь легким движением бровей. Трепался он по-русски, не обращая внимания на то, что девушка местная и языка может не знать. Существовали также другие кандидатуры, например, несколько молодых балканских и закавказских царей, пока что не взошедших на престол. Но европейские принцы были неприлично избалованы еще с детства. Их воспитали папарацци, поскольку каждый шаг такого принца сопровождался щелканьем камер, и это не могло не повлиять на данного среднестатистического принца, на выражение его лица, а также на его поведение. Ну и на душу тоже, чтобы не подразумевалось под этим словом. Наследники же султанов и шейхов были женаты примерно с 13 лет. А что ребенку терпеть, если у него уже борода? И в дальнейшем могли выбирать. С этой целью они повсюду шуровали, как советские менты в поисках призывников, ища пополнения для своих гаремов. Их автомобили из чистого золота, покрытые для маскировки черной эмалью, ездили в сопровождении эскорта мотоциклов и вереницы микроавтобусов с тонированными стеклами, в которых этих экипажах, по некоторым сведениям, перевозились кандидатуры в гаремы. Русские дети миллионеров или миллиардеров тоже аристократками не интересовались. Потомки большевиков, младших научных сотрудников, спекулянтов и цеховиков. Простонародье, короче говоря. Что с них взять? Их вкусы ограничивались заслуженными девушками из поп-музыки и пип-бизнеса, а также топ-моделями любого возраста. Так что наша принцесса, дедушка, эрцгерцог Луи Филипп назвал ее в честь библейской царевны именем Яэль, что значит «решительная, твердая». Наша Яэль пребывала в приблизительном одиночестве.